эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе 94-й день войны в Украине. Бои продолжаются на востоке и юге страны. Умиротворение агрессора или ложная формула компромисса? Кто и зачем призывает Украину к территориальным уступкам России? Пятый пошел. Алан Гаглоев вступил в должность президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Договорились до скандала. Российские депутаты на этой неделе возмутили абхазскую общественность. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас подробнее о том, чем запомнилась уходящая неделя. 94-й день войны в Украине. Бои идут на востоке и юге страны. Министерство обороны России объявило о полном контроле над Лиманом. Генштаб вооруженных сил Украины ранее сообщал, что россияне пытаются закрепиться в этом районе. Британская разведка в своей сводке утверждала, что российская армия к 27 мая захватила большую часть Лимана, что, вероятно, является подготовительной операцией к следующему этапу наступления в Донбассе. В Генштабе вооруженных сил Украины сегодня отметили, что за последние сутки на Донецке в Луганском направлениях были отбиты 8 атак российской армии. Продолжаются бои и за Северодонецк. Между тем, министр обороны Украины Алексей Резников назвал беспрецедентной поддержку западных партнеров, предоставляющих Украине вооружение и технику, и рассказал, что новые образцы западного вооружения уже используются на фронте. Россия, напротив, испытывает нехватку современных вооружений, но продолжает наступление в Донбассе. Владимир Путин уверяет, что Москва сумеет преодолеть давление Запада и сформирует новый, цитата, «цивилизационный проект», куда уже включило государство Евразес. Владимир Унанянц расскажет больше.
Россия испытывает острый дефицит современного вооружения. Минобороны Великобритании, анализируя наступление российской армии в Донбассе, указывает, что в качестве подкрепления войска получили устаревшие танки Т-62 полувековой давности, находящиеся в глубоком резерве. В Лондоне указывают то, что лишенные современных средств защиты Т-62 особенно уязвимы для противотанкового оружия. Уже нового поколения свидетельствует об острой нехватке у России современного вооружения. То, что цена военной авантюры Кремля превзошла все ожидания, признают уже и в российском правительстве. Министр финансов Антон Силуанов в ходе лекции в финансовом университете отметил, что спецоперация требует огромных ресурсов. В целом же на поддержку экономики в этом году уже вложено 8 триллионов рублей, поделился министр.
Деньги на проведение спецоперации. Огромные ресурсы тоже нужны. Деньги на поддержку экономики тоже нужны и граждан. Общий объем так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, 8 триллионов рублей. 8 триллионов рублей. Огромные средства.
На этом фоне крупный российский бизнес, возможно, готов идти против воли Кремля. Во всяком случае, по данным Associated Press, ссылающиеся на дипломатические источники, неназванные российские олигархи обратились к министру финансов Канады Христи Фриланд с предложением помощи Украине в обмен на снятие с них международных санкций. Их предложение канадский министр озвучил на заседании министров финансов «Большой семерки», и оно, как отмечает Associated Press, вызвало интерес. Из-за вторжения России в Украину под санкции разных стран попали многие из крупных российских бизнесменов. Бизнесменов, в том числе Петр Авен, Михаил Фридман и Роман Абрамович. Последний даже был вынужден продать футбольный клуб «Челси» с условием, что значительная часть вырученных средств пойдет на гуманитарные нужды. Подобная помощь явно не будет лишней. Согласно подсчетам экспертов Киевской школы экономики, общие потери Украины от российского вторжения составят до 600 миллиардов долларов. Эта сумма включает в себя ущерб, нанесенный жилым и административным зданиям, городской инфраструктуре, а также дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку. При этом прямые убытки от разрушений зданий городской инфраструктуры оцениваются в 105 миллиардов долларов, из которых около 40 миллиардов приходится на жилищный фонд. Украинские компании понесли экономические потери в размере 11 миллиардов долларов. Более 200 украинских компаний, фабрик и заводов были уничтожены, повреждены или захвачены российскими военными. Президент Украины Владимир Зеленский сетует на то, что ЕС не торопится сделать необходимые шаги, чтобы остановить военную машину Москвы.
Сколько же недель Европейский Союз?
Сколько недель Европейский Союз пытается согласовать шестой пакет санкций против России, пока она получает от европейцев почти по миллиарду евро в день за поставку энергоресурсов? Конечно, я благодарен нашим друзьям, которые продвигают новые санкции, но откуда взялось столько могущества у тех, кто блокирует шестой пакет? Почему им до сих пор позволено иметь столько могущества, в том числе и во внутриевропейских процедурах? Сколько уже недель мир не решается заблокировать российскую банковскую систему? Все банки без исключения, чтобы лишить агрессора возможности финансировать не только войну против нас, но и политику создания расколов и кризисов повсеместно в мире.
Але и политику створения расколов и криз повсюду.
В Москве же продолжают делать вид, что международные санкции идут лишь на пользу российской экономики. Такую позицию занял президент России Владимир Путин, выступивший на первом Евразийском экономическом форуме, которому, похоже, придает большое значение. Большую Евразию, так Путин назвал Армению, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Россию, глава Кремля считает цивилизационным проектом, а сами эти страны – естественными соседями по общей экономике еще в рамках Советского Союза.
Но я вас уверяю, да, вы и сами это видите. Многие наши компании из Европы, из той же, да, они наши партнеры из Европы, да, многие заявили о том, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, может быть, и слава богу, мы займем их ниши. Наш бизнес, наше производство, оно подросло уже. И оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву. Ничего не изменится.
Кто точно не хочет сотрудничать с Москвой, так это премьер-министр Великобритании. В интервью изданию Bloomberg Борис Джонсон заявил, что невозможно вести переговоры с крокодилом, который ест твою ногу. По мнению главы правительства Соединенного Королевства, это именно то, что делает Путин. Джонсон призывает не расслабляться на фоне невероятного героизма украинцев, сумевших оттеснить российскую армию от своей столицы и продолжить поддержку Киева в военном отношении, предоставив ВСУ больше наступательного вооружения, в том числе дальнобойные системы залпового огня, которые страны Запада до сих пор Украине не передавали, опасаясь эскалации конфликта. На Даунинг-стрит считают, что Россия, несмотря на международное давление и беспрецедентное сопротивление украинской армии, все же продолжает добиваться хоть и медленного, постепенного, но все же ощутимого прогресса в Донбассе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Больше трех месяцев войны в Украине. Ожесточенные бои продолжаются на востоке и юге страны. На этом фоне на Западе все чаще слышны призывы к компромиссу. Например, правительство Италии выступило собственным планом урегулирования, а влиятельная американская The New York Times в редакционной статье недавно предположила, что для окончания кровопролития, цитата, украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которые потребуют любой компромисс. Конец цитаты. Впрочем, согласно последнему опросу общественного мнения Киевского международного института социологии, 82% украинцев категорически не готовы идти на территориальные уступки ради достижения мира. Есть ли сегодня место для компромисса? «Эхо Кавказа» поговорила с гостями «Некруглого стола», главой Киевского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фисенко и директором грузинского центра европейских исследований фонда «Рандели» Кахой Гугулашвили. Господин Фисенко, первый вопрос к вам. «Нью-Йорк Таймс» не единственный в своем мнении. 98-летний лауреат Нобелевской премии мира предложил собственную формулу этого самого мира. Я говорю о Генри Киссинджере, его заявлении в Давосе, что Украина должна отказаться от части своей территории, чтобы достичь мирного соглашения с Россией. С Киева ему уже ответили, что украинцев в окопах нет времени слушать советы давосских паникеров. Это слова Михаила Подоляка, советника президента Украины. На ваш взгляд, назрел ли сегодня через 3 месяца войны компромисс?
Как раз ситуация выглядит прямо противоположным образом. Если сравнивать нынешнюю ситуацию и конец марта, когда была встреча в Стамбуле украинско-российской делегации, сейчас вероятность компромисса гораздо меньше, чем была 2 месяца назад. Это связано со многими причинами. В первую очередь обусловлено тем, что и Россия, и Украина хотят переломить ход войны в свою пользу и пытаются решить свои политические проблемы, достичь свои политические цели на полях войны, а не за столом переговоров. Возможно, надеются на то, что вернутся к переговорам, но тогда, когда на их стороне будет военная ситуация. Россия пытается наступать на Донбассе и частично на юге Украины, пока без особого успеха, но вот уже около месяца Россия пытается вести это наступление. Как минимум, попытается сохранить за собой оккупированные территории. Украина же, напротив, не только рядовые украинцы, но и руководство страны категорически против отказа от части оккупированных территорий. Напротив, общее настроение, может быть, не сразу, но вернуть оккупированные территории. Как минимум, те из них, которые были оккупированы, начиная с 24 февраля.
Что касается, то есть диаметрально различные позиции переговорные.
Да, и позиции Киева и Москвы в данном случае абсолютно не совпадают. Ну а Генри Киссинджер, к сожалению, еще с 2014 года откровенно выступает в роли лоббиста российских интересов, поэтому в Киеве к нему не прислушиваются.
Господин Гугулашвили, если действительно можно игнорировать мнение господина Киссинджера, назвать его голосом из прошлого века, то ранее президент Франции, действующий политик большой европейской страны Эммануэль Макрон, по признанию президента Зеленского, предлагал ему поступиться суверенитетом Украины, мы не знаем, что это, чтобы сохранить лицо президенту России Владимиру Путину. Почему в Европе многие продолжают думать, что в Кремле так уж озабочены сохранением этого самого лица, не достижением собственных целей любой ценой? Путина заботит это сохранение лица?
Думаю, что да, заботит. Цели, которые вынудили его начать войну, в первую очередь было, наверное, укрепление своей позиции внутри страны. Все остальное, думаю, это инструмент для достижения этих целей. Для Путина и его окружения сохранить надолго еще свою власть в том виде, который сегодня там существует, то есть вот эта система управления государством авторитарно и практически абсолютную власть, которую держит в руках Путин и его окружение. Таким образом, исход этой войны, он не должен пока лепить, с точки зрения Путина, вот эту позицию его, должен наоборот укрепить. Это невозможно сделать без каких-то территориальных завоеваний. Иначе никак нельзя будет оправдать войну в глазах населения. И, конечно же, ему нужны какие-то территориальные приобретения в обмен на те затраты. Это жертвы человеческие, жертвы экономического характера, моральные жертвы, которые Россия приносит, а также ее позиции, международная позиция и отношение к России как государству. Все это было принесено в жертву, не говоря уже о жизни населения соседней страны. Теперь, конечно же, так легко от этого всего он не сможет отказаться. И в конечном счете у него в руках есть ядерное оружие, последний козырь. И через его, так сказать, пропагандистов мы все слышим постоянно заверение, что Россия скорее применит ядерное оружие, чем согласишься на капитуляцию. А капитуляцию они называют, в конечном счете, отказ от территориальных вот претензий к Украине. Таким образом, у них есть уверенность, что в конечном счете они могут заставить Запад пойти на какие-то уступки вместе с Украиной. То есть Украина, украинский народ этих уступок не хочет. Украина слишком много уже пожертвовала, и она готова жертвовать далее для того, чтобы восстановить свою территориальную собственность. Это вопрос чести, это вопрос жизнеспособности страны в будущем. Это вопрос еще с точки зрения жителей Украины, например. Да? Для них это также и вопрос памяти вот тех людей, которые уже отдали жизнь за целостность Украины, за ее независимость. И поэтому очень трудно гражданину Украины голосовать за то, чтобы каким-то образом уступить России вот в этой неравной войне, но справедливой войне.
И так, тем что, не менее...
Тем не менее, я могу сказать, тем не менее, конечно же, правительство и элита страны, она должна всегда искать какие-то компромиссы. Я думаю, что Украина не может пойти ни на какой другой компромисс, кроме как не то, чтобы подписать мирный договор, а подписать договор о прекращении огня на условиях 24 февраля. Хотя это, наверное, неприемлемо для России. Но для Украины в конечном счете это возможно будет приемлемо. И вопрос Крыма, сам Зеленский заявлял о том, что вопрос Крыма может быть перенесен на 15 лет. Видимо, элита, вот эстаблишмент в Украине, он согласен на то, чтобы не отвоевывать Крым военным путем, а поставить этот вопрос на стол переговоров.
Давайте спросим господин Офисенко, с вашего позволения, о том, как президент Украины определяет эту самую победу. Он действительно заявил, что о возвращении к линии разграничения 23 февраля 2022 года, о чем вспоминал господин Гугулашвили, и будет победой. Господин Офисенко, Лукашенко. А разве это не территориальный компромисс?
Нет, речь не идет ни о каком согласии на территориальные уступки России. Категорически никогда, ни до 24 февраля, ни после, Украина не соглашалась на признание Крыма российским. Не соглашалась на отказ от Донбасса, от той части Донбасса, которая была оккупирована, так называемой ДНР, ЛНР. Об этом речь не шла и не идет вообще. Но вот этот рубеж, те украинские территории, которые контролировались до 24 февраля, это символическая граница называется для того, чтобы показать, Украина готова идти на переговоры, если Россия уходит на рубежи до 24 февраля. Если же нет, тогда нет предмета для переговоров. По остальным территориям, скорее, это предмет переговоров о статусе, о вопросы о форме реинтеграции и тому подобное. Поэтому все-таки на сегодня, к сожалению, наверное, но предмет для компромисса, он предельно сужен, и компромисс будет найти крайне сложно. Тем более, что очевидно, даже по последним действиям, Россия явно хочет аннексировать даже те территории, которые были захвачены уже в ходе этой войны, в частности, юг Украины. Уже началась раздача российских паспортов на юге Украины.
Новость в подтверждение ваших слов. Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей.
Да, уже есть заявление о присоединении к России южных регионов Украины, юга Запорожской области и Херсонской области. А это просто создаст тупиковую ситуацию для переговоров. Единственное, о чем может тогда идти речь в перспективе, в зависимости от хода военных действий, это о прекращении огня. Об этом, стороны могут договориться, но это не будет означать полное прекращение войны, скорее паузу противостояния. Так что ситуация в этом плане крайне сложная, и я точно могу сказать, что ни Зеленский, ни элиты украинские не готовы к отказу от Крыма. Но более того, целый ряд украинских политиков, даже и сам Зеленский, заявляли, что конечная цель войны – это освобождение всех оккупированных территорий, в том числе и Крыма.
Насколько это достижимая цель?
Нет, это зависит от обстоятельств. Конечно, сам Зеленский,
обращаясь,
а это невозможно сказать. Два фактора будут здесь решающими, если речь вести о Крыме. Это возможности для освобождения оккупированной территории, ход войны. Если украинские войска будут наступать, если удастся переломить ход военных действий, конвенциональных действий, риски ядерного оружия, применения ядерного оружия России существуют. Но, скорее, именно по Крыму. По Донбассу, я думаю, в гораздо меньшей степени. И Донбасс освободить будет легче, а Крым даже географически освободить сложнее. И Крым – это фактически как военная база. Поэтому Зеленский сказал, что освобождение Крыма потребует огромных человеческих жертв. Поэтому тут есть проблема. И если, допустим, военные поражения России спровоцируют внутриполитический кризис в России, тогда появится шанс для освобождения Крыма. Но все зависит от совпадения военных и политических обстоятельств.
82% украинцев, продолжая ваш пафос, не готовы пожертвовать некоторыми территориями Украины ради достижения мира. Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии, который был проведен 13-18 мая. Интересно, что на Востоке, где сейчас идут интенсивные кровопролитные бои, против уступок выступают 68% опрошенных. На юге еще выше процент, 83%. Среди тех, кто проживает сейчас, в эту минуту, на оккупированных территориях, 77% против любых территориальных уступок. Означает ли это, что украинское общество, украинцы настроены более радикально, чем президенты и политические элиты? Как вы объясняете эту социологию?
Нет, нет никакого принципиального противоречия. Никто в украинском руководстве, и в первую очередь сам Зеленский, не собирается отдавать оккупированные территории. Но есть задача минимум – освободить оккупированные территории, которые были заняты Россией после 24 февраля. Задача максимум – освободить все оккупированные территории. Я напомню, что и до 24 февраля никто не отказывался от оккупированных территорий. Наоборот, ситуация сейчас стала более, я бы сказал, такой однородной. Степень единства позиции власти и общества усилилась. Раньше в обществе не было такого консенсуса в плане освобождения территории. Это уже результат действий Путина. Именно Путин заставляет украинцев быть более решительными и быть более бескомпромиссными по отношению к России. В том числе и русскоязычных украинцев. Это очень важный момент. Он же формально идет освобождать, как он говорит, русских в Украине. Так русскоязычные украинцы сейчас настроены антипутински, что, в принципе, вот подтверждает и этот опрос.
Господин Гуглашвили, несмотря на беспрецедентную солидарность и поддержку Украины со стороны Запада, чего стоит один только американский ленд-лиз, многие заговорили, например, министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок призвала Запад не допускать усталости от войны в Украине. И многие говорят о том, что такая опасность в случае, если война еще затянется на многие месяцы и экономические издержки будут высоки, наступит. Как избежать этого?
Это очень важный вопрос и правда актуальный, потому что Европа, она хоть и помогает Украине, и без ее помощи, наверное, без помощи всего Запада, практически всего прогрессивного человечества, может быть, Украине не удалось бы выдержать вот это такое наступление России. Однако европейцы, они не воюют напрямую. То есть очень большая качественная разница, психологическая разница между теми людьми, которые воюют конкретно, и тем обществом, которое воюет, которое проливает кровь, находится постоянно в ожидании смерти, постоянно в ожидании боли. И те, которые, возможно, трудятся, возможно, испытывают потери материальные, затраты большие на это, готовы отдать и жертвовать тоже. Но два типа вот этих жертв, они отличаются друг от друга. Поэтому, конечно же, усталость в Европе может прийти от этого постоянного напряжения, постоянно потерь, постоянные риски потерять работу, потерять доходы, рост цен, смотреть будущее с каким-то волнением. Все это, когда сам не воюешь, конечно, труднее выдержать. И, наверное, об этом говорила Анна-Лена Бербок. Европейскому обществу надо очень сильно, очень много думать обо всем этом. И надо, наверное, задуматься о том, что это война, прямо война может прийти на их территорию. Если Украина проиграет, я этого, конечно, не допускаю никак, но если допустить, что Европа ослабится, и она перестанет помогать в такой же интенсивности Украине, и Украина проиграет эту войну, то эта война обязательно через несколько лет, как минимум, придет на территорию других стран Европы. Так что надо вот этот фашизм, в который превратился авторитаризм вот российский, надо, конечно же, его добивать. Добивать не физически, в смысле слова, а именно добивать как идеологию. Надо сделать так, чтобы российское общество задумалось и пересмотрело свое отношение вообще к соседям, своему устройству, к реальности. Вот это чувство искаженной реальности в России должно уступить место трезвому видению вообще процесса в мире и возможности объективно оценивать все вещи, включая справедливость, включая добро, зло и тому подобное. То есть фундаментальные вещи, чем должно жить общество и люди. Все это искажено сегодня в России. И в Европе, я думаю, население должно хорошо понять, что они принимают участие в чем-то еще более большем, чем защита территориальной целостности Украины или независимости даже Украины. Что здесь идет речь вообще о новом мироустройстве и о том, возможно ли будет вообще в Европе жить по-человечески, смотреть в будущее с надеждой и продолжать развиваться, как это делала до сих пор Европа и политически, и институционально, и экономически. Так что я думаю, что европейское общество еще до конца не осознало свою миссию и свою роль в этой войне. У нее очень большая роль. И я думаю, что она должна быть готова на еще большие жертвы.
Например, бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен призвал не допустить затяжной войны в Украине, и он призывает европейцев даже немедленно прекратить импорт нефти и газа из России. Безусловно, энергетическая эмбарго, по его словам, будет иметь свою цену, однако по сравнению с ценой затяжной войны она будет небольшой. О том, что эта война может длиться долго, говорит и действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который убежден, что хотя Россия не смогла достичь своих стратегических целей в Украине, она все еще от них не отказалась. Я хочу у вас спросить, на кого играет время?
Время, конечно же, в конечном счете играет на Украину, на Запад, потому что если они вместе, и Запад, и Украина, то у них больше ресурсов. Но дело в том, что время, оно также играет против жизни очень многих людей. Чем больше длится война, самые большие потери, которые могут ощущаться, это потери жизни, дополнительные жизни каждый день. И это очень важно. Я бы сказал, что и Украина, и Европа, и весь вот этот прогрессивный мир, это гуманное общество. Для них очень большую ценность имеет жизнь каждого человека. Тогда как для российской элиты, я вижу, жизнь человека не так важна. В этом смысле Запад, возможно, каждым днем войны проигрывает больше, чем Россия. Потому что Россия не Россия как российский народ, а Россия как российское государство. Для них жизнь человека, возможно, не имеет такую же цену, как
жизнь человека для украинцев и для западного. К сожалению, это так. Но что касается вопроса, кто победит в войне, если она будет долго длиться, я не сомневаюсь, что будет она длиться долго или мало. В любом случае, в войне победит добро, и в войне обязательно победит коалиция западных стран вместе с Украиной.
Господин Фисенко, президент Зеленский в Давосе выступил с критикой в адрес Запада, несмотря, опять-таки, на роль Запада в отражении российской агрессии. Он заявил об отсутствии сильной, единой позиции по вступлению Украины в Евросоюз, расширению НАТО и ужесточению санкций против России. Цитата. «Есть ли единство на европейском континенте относительно Украины, будущего Украины? Есть ли это единство? Я не вижу пока. Но справедливо ли? Я думаю, что нет. Упреки уместны».
Понимаете, это вопрос оценки с разных позиций. Это не какая-то критика, это скорее констатация факта. Это скорее призыв к Западу преодолеть внутренние разногласия, сформировать единую консолидированную позицию. Слова благодарности в адрес западных партнеров и президент Зеленский, и вот присутствовавший, кстати, в Давосе глава его офиса Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Кулеба постоянно выражают. Вот за ленд-лиз, за экономическую помощь, которые оказывают Соединенные Штаты, Европейский Союз. Украина всегда за это благодарит, и мы очень активно сотрудничаем с Западом. Но есть проблема вот в отсутствии достаточного единства. Это скорее диагноз. То есть не столько критика, сколько призыв к Западу преодолеть. Да, тут есть эмоции. Эмоции, может быть, даже обиды. Я абсолютно согласен с грузинским коллегой. Ведь в чем проблема со временем для нас? Если Запад это может измерять в виде денег, в виде каких-то политических и экономических рисков затягивания войны, для нас это жизни людей и разрушение нашей экономики каждый день. Отсюда эта боль, вот с которой Зеленский, может быть, и сформулировал эти претензии.
Но не вызовет ли большего разочарования, если в Париже, в Брюсселе, в Берлине скажут, что Украину примут завтра в НАТО, и это не произойдет еще, как заявил один высокопоставленный французский чиновник в ближайшие десятилетия?
Тут есть разница позиций. По НАТО Зеленский сам сказал, да, мы видим, нас не готовы принять в НАТО, поэтому мы даже готовы пожертвовать своей целью вступления в НАТО, но при этом надо, конечно, просить мнение народа, чтобы это было не только решение политиков, но и решение народа. Тут процедурно есть проблема. Референдум можно провести только после окончания войны. Но, в принципе, Зеленский, как политик, готов идти на такую жертву по вступлению в Европейский Союз. Я тут обращу внимание, это была инициатива самих европейцев предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Кстати говоря, здесь есть интересы Грузии, Молдовы, то есть это касается не только Украины. Окно возможностей открылось сейчас в этой связи. И, кстати, в Европе очень многие, в том числе, насколько я знаю, во Франции, рассматривают вот эту идею предоставления Украине статуса кандидата и самой перспективы членства в Евросоюзе, как способ компромисса. То есть, если Украина не будет вступать в НАТО, но может, как компенсацию, получить перспективу членства в Евросоюзе. То есть, это еще и элемент мирного урегулирования. Тут вопрос, что Россия вот согласится, не согласится, потому что звучат разные оценки, разные позиции, но это для Европы еще тест на реальную, я бы сказал, миротворческую позицию.
Но не вызовет ли разочарование, если это займет какое-то время?
Смотрите, тут надо быть реалистом. Я просто напомню реальные процедуры и как это было раньше с другими странами, например, с Польшей, с Чехией, со странами Балтии. Статус кандидата и членство в ЕС, тут есть переходной период. После того, как страна становится кандидатом, начинаются переговоры о реформах. Сам процесс реформ должен произойти. Структурных, экономических, политических и правовых реформ. Борьба с коррупцией очень актуальна для Украины. Так вот, этот процесс, например, в Польше, в странах Балтии, в европейских странах, в Центральной Европе занял 10 лет. 10 лет. В странах Западных Балкан процесс еще сильнее затянулся, потому что у них больше проблем. По Украине, я думаю, в решающей мере все будет зависеть от исхода войны, как война закончится и чем она закончится. И, конечно же, степень успешности реформ. Понятно, что это не будет короткий период, 1, 2 или 3 года. Нет, этот период будет более длинный, но важно, чтобы сам процесс вступления начался. Сейчас принципиально важно, чтобы Украина, Грузия и Молдова в ближайшее время получили статус кандидата. А дальше все зависит от них. Ну вот, естественно, и от окончания войны, но во многом от эффективности внутренних преобразований в этих странах.
Эти процессы зависят и от внутриполитической, и от геополитической обстановки. Впервые после вторжения в Украину Россия провела военные учения на этой неделе с Китаем. ожидаем, и многие на Западе с опаской смотрели на эти учения. Они опасаются расширения конфликта между свободными авторитарными обществами. Запад готов к такому противостоянию?
Ну, к сожалению, наверное, нет полной готовности к последовательному противостоянию с авторитарными режимами в защиту демократических ценностей. Вот даже вот те тезисы, которые вы приводили, там вот заявление Киссинджера или даже вот позиция Макрона, что давайте ради компромисса там убедим Украину отказаться от части территории. Ну, это не остановит агрессора. Но все-таки, как показали события после 24 февраля, Запад смог консолидироваться и совместно ответить достаточно жесткими санкциями на российскую агрессию против Украины. Ситуация качественно изменилась в ответ на российскую агрессию по сравнению с периодом до 24 февраля. И это дает определенный оптимизм. Новые вызовы для демократии, для западного мира будут рождать и более серьезные, более сильные ответы. Другого выхода просто нет.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали на час меньше. Продолжаем подводить итоги недели. На этой неделе в парламенте Грузии выступили глава правительства и трое министров иностранных дел, экономики и юстиции. Они отвечали на вопросы оппозиции парламентского большинства о получении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС и присоединение к международным санкциям против России. Сарго Бригвадзе следил за парламентскими дебатами.
Сразу четыре члена правительства впервые в истории высшего законодательного органа Грузии выступали в ускоренном режиме перед депутатами парламента. Первым перед депутатами предстал министр иностранных дел Грузии. Парламентарии ожидали от Ильи Дарчиашвили ответов на следующие вопросы. Каковы ожидания относительно получения Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС? Какие сферы в результате работы над вопросником Еврокомиссии были определены как наиболее успешные и в каких областях стране необходимо напрячься?
На данном этапе сложно делать конкретный прогноз, в то время как для принятия политического решения необходима поддержка 27 стран-членов Евросоюза. Грузия удовлетворяет всем параметрам и готова к принятию статуса кандидата в члены ЕС. Подобное решение требует готовности Евросоюза открыть двери для новых членов. Но, насколько вы знаете, среди стран-членов разные мнения касательно расширения ЕС. Налицо, и это подтверждается в официальных отчетах, что Грузия всегда была лидером, страной-реформатором среди государств Восточного партнерства, что было обусловлено успешным сближением в законодательной и институциональной сферах в рамках соглашения об ассоциации.
Заявил Илья Дарчиашвили. В основном свое выступление министр посвятил вопроснику, первую часть которого Еврокомиссия передала Грузии 11 апреля. Как заметила депутат от Лело Саломе Самадашвили, министр обошел стороной все вопросы.
Вы недавно были назначены на этот пост, и мы все были поражены. Нельзя было найти худшего времени, чтобы назначить столь некомпетентного министра иностранных дел, когда решается судьба нашей страны на международной арене. Мы не просто не услышали от вас ни одного ответа на вопросы, но вы даже не сказали ничего о признаках политической поддержки нашей заявки со стороны Евросоюза. Где резолюция в поддержку Грузии?
На нападки оппозиции министр отвечать не стал, но сказал, что правительство сделает все, чтобы процесс ассоциирования протекал динамично. Сразу после этого трибуну занял премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. К главе правительства у парламентариев был один вопрос. Какие правовые и административные мероприятия осуществляет правительство Грузии, чтобы не нарушались санкции против Российской Федерации и ее представителей?
Мы не допустим на территории Грузии незаконной работы ни одного санкционного индивида или компании. Ни одного подобного факта не было зафиксировано до сих пор, несмотря на обвинения со стороны оппозиции и, к сожалению, правительства Украины. Наше законодательство приведено в полное соответствие с международным правом, регуляциями Комитета по санкциям ООН и обеспечивает невозможность игнорирования санкций. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с нашими стратегическими партнерами и в постоянном режиме обмениваемся информацией.
Заверения премьера ничем не подтверждаются, заявил депутат от национального движения Роман Гоцеридзе.
Где ваше постановление, где ваш приказ, где документ с указанием специальных товарных кодов, который будет подтверждать, что тот и этот санкционный товар
в Россию не поступит. Где постановление Минфина? Вот так вот вы лжете нашим избирателям, европейским и американским друзьям. Вы ведете двойную игру.
На что премьер заявил, что не знает, что ответить партии Саакашвили, безответственным людям, которые повторяют ложь. Впрочем, на этом вопросы не закончились. Оппозиция потребовала от премьера ответить, почему он вводил общественность в заблуждение, неоднократно заявляя, что Грузия не присоединится к международным санкциям против России, на что глава правительства ответил.
Грузия не назначила национальных экономических санкций против России по одной причине, и я сказал об этом в своем первом же выступлении. Мы не сделаем ничего, что противоречило бы нашим национальным интересам. Вы, оппозиция, обращаетесь к нам, правительству, с требованием назначить экономические санкции. Миллион наших граждан проживает в России, у нас торгово-экономические отношения. На этом фоне назначение санкций на национальном уровне, естественно, означало бы, что мы учреждаем санкции против своих же граждан, против своего же государства.
Несмотря на разъяснение премьера, у оппозиции осталось к нему немало вопросов, заявила независимый депутат парламента Тамар Кордзая.
Мы все равно не получили ответов на вопросы, почему к нам обращается президент Франции с призывом присоединиться к санкциям, чтобы страна не стала черной дырой России. Почему Блинкен обращается к нам с призывом строго поддерживать Украину и предпринять конкретные шаги в направлении осуждения российской агрессии? Почему украинцы не чувствуют нашей поддержки? На эти вопросы мы сегодня не получили ответов. И, господин премьер, почему вы лично не едете в Украину? Это может способствовать началу войны в Грузии.
Оставшееся время, выделенное на ответы, заданные парламентариями, Ираклий Гарибашвили посвятил нападкам на оппозицию.
Без каких-либо фактов, доказательств вы говорите, что существует черная дыра, в то время, когда страна ждет от Евросоюза самого главного решения. Это вражда, это предательство интересов нашей страны.
Премьер покинул зал заседания под недовольные выкрики оппозиции. Трибуну занял министр экономики Грузии Леван Давиташвили. К нему с вопросами, касающимися инфляции и влияние войны в Украине на экономику государства, обратились представители грузинской мечты.
В Грузии в апреле был довольно высокий уровень инфляции – 12,8%. В начале года мы ожидали, что инфляция значительно снизится, и для этого были все условия. Однако война внесла свои коррективы. Для снижения инфляции Национальный банк придерживается жесткой монетарной политики. Мы ожидаем результата во второй половине года. В первом квартале года экономический рост составил 14,4%. Положительная динамика наблюдается и в направлении экспорта. В марте-апреле экспорт повысился на 26,3%.
Заявил Леван Давиташвили. Впрочем, и Леван Давиташвили не рассказал ничего нового, заявил депутат от Гирчи Сандро Раквиашвили.
Основная функция Министерства экономики – забота о том, как бы нам быстрее разбогатеть. Я был бы рад, если бы ваше выступление было бы на эту тему. С макроэкономическими показателями мы можем ознакомиться где-нибудь еще.
Предложил Раквиашвили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Пятый президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Алан Гаглоев на этой неделе вступил в должность. Он принес клятву на Конституции на двух языках – осетинском и русском, после чего глава ЦИК вручила Гаглоеву соответствующее удостоверение. За церемонией наблюдали три бывших югоосетинских президента, в том числе проигравший последние выборы Анатолий Бибилов. Также гости из России, самопровозглашенных Абхазии, Приднестровья, Нагорного Карабаха, ДНР и ЛНР. Мурат Гукимухов расскажет о том, как инаугурация превратилась в долгожданные проводы предшественника Гаглоева.
Главное событие недели – инаугурация пятого президента Южной Осетии Алана Гаглоева 24 мая во вторник. Инаугурация, которая, казалось, никогда не наступит. Еще никогда этот промежуток времени между оглашением итогов выборов и приведением к присяге избранного президента не был таким напряженным. Анатолий Ильич напоследок чудил. Будучи уже, в общем-то, фигурой номинальной, он раздавал должности и генеральские звезды, как будто избрали президентом его, а не Гаглоева. Даже назначил референдум о вхождении в состав России. И это еще куда ни шло, но вот массовая раздача наградных стволов от товарища, пребывающего в сложном эмоциональном состоянии, скажем так, близком к ярости, заставила общественность понервничать. Что он задумал? В общем, инаугурацию ждали как берег спасения, как некую гарантию, что ничего плохого уже не случится. В этом смысле инаугурация даже не столько триумф для Алана Гогоева, сколько возможность для жителей республики облегченно выдохнуть. Теперь, в принципе, все можно исправить. Даже оружие можно собрать. Назначение референдума можно отменить. Но вот скандал, связанный с указом о плебисците, уже случился. Товарищ Бибилов подставил Москву, дал повод для обвинений прежде всего со стороны Грузии, заставил Первопрестольную оправдываться, потому что после крымского референдума указ о плебисците в Южной Осетии был воспринят как подготовка к присоединению. Грузия не присоединилась к санкциям, ее двери по-прежнему открыты для россиян, через ее территорию проходит единственное транспортное сообщение с Арменией по земле. Очевидно, что ссориться с Грузией – это последнее, в чем может быть заинтересована сегодня Россия. Но, видимо, у Анатолия Ильича на этот счет свое мнение. Во вторник, 24 мая, после очередной порции упреков со стороны Грузии, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков снова вернулся к этой теме. Он указал, что мероприятие, презентованное Анатолием Бибиловым как плебисцит о вхождении Южной Осетии в состав России, на самом деле таковым не является, потому что вопрос референдума поставлен следующим образом. Вы за объединение Южной Осетии и России? Вопрос сформулирован настолько странно, что из него трудно понять, чего на самом деле хочет инициатор плебисцита. Как заявил журналистам Дмитрий Песков, цитирую, «юридически это такой некий казус, потому что если объединение, значит речь идет о создании некоего третьего государства, что, конечно же, невозможно. Поэтому, конечно, там нужно чуть-чуть юридически подумать над формулировками». Конец цитаты. Дмитрий Песков также заверил, что, цитирую, «никаких шагов в данном случае с российской стороны в этой связи не предпринималось и не планируется». Конец цитаты. Ключевое в этом заявлении пожелание «нужно думать». В общем, в такой дипломатичной манере товарищ Песков повертел пальцем у виска и тем, кто этот референдум придумал, и тем, кто из-за него подкинулся на скандал. Говорит политический редактор «Основы» Руслан Тотров.
Для меня совершенно очевидно, что Дмитрий Песков отправляет руководству Южной Осетии совершенно незавуалированное послание. Друзья мои, заканчивайте с волюнтаризмом, ни о каком референдуме сейчас и речи быть не может. Вообще удивительная, конечно, история сложилась, когда бывший президент государства Алания в угоду собственным электоральным хотелкам, с позволения, объявляет о референдуме, при этом, естественно, никакого совещания или консультации с официальной Москвой не проводит, просто наверняка понимая, что ему примерно и в каком тоне ответят серьезные люди в серых костюмах в федеральном центре. А на потеху в итоге выставляется суверенитет и государственность Южной Осетии. Мало того, что с подачи Российской Федерации о Южной Осетии теперь пишут исключительно в контексте ЛНР и ДНР через запятую, что в принципе, по моему разумению, является безусловным серьезным принижением государственного статуса страны, поскольку в отличие от непонятных образований ЛНР и ДНР у Южной Осетии безупречная юридическая подоплека. А теперь еще и вот эти вот пляски с референдумом, который в неприглядном свете выставляют страну, ее руководство, людей и вообще всяческие попытки государства Алания обрести себя на международной арене. Поэтому еще раз, наверное, господин Песков в какой-то степени даже доброе дело сделал для всех нас, отправив это послание в официальный Цхинвал. У руководства страны есть несколько недель для того, чтобы принять единственное верное решение – отменить референдум.
В среду 25 мая президент Алан Гогоев подписал указ об отставке правительства. Кабмин в полном составе переведен в статус временно исполняющих обязанности до формирования нового правительства. Предстоящее кадровое решение – главная интрига и самая обсуждаемая тема в республике, говорит сопредседатель движения «Союз Алания-Россия» Ролан Келихсаев.
Есть знаковые личности. Люди, которые уже скомпрометировали себя, как коррупционеры или некомпетентные специалисты. А если мы говорим о силовиках, то там тоже достаточно людей с репутацией беззаконников. Главное, чтобы из них никого не назначили, потому что это вызовет разочарование в обществе. А в остальном найти людей не так уж и сложно. Республика очень маленькая, 4000 квадратных километров, населением около 40 тысяч человек. Есть постоянный гарантированный источник пополнения бюджета. Есть возможности для развития. Здесь на самом деле не такой уж и сложный участок для работы министра.
По закону в течение 2 недель после инаугурации Алан Гогоев должен представить парламенту кандидатуру на пост премьер-министра. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
продолжаем тему. После победы оппозиционного кандидата на выборах президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия в Цхинвале, по словам наблюдателей, наступило время надежд. Зарина Санакоева спросила у горожан, кого следует брать в свою команду Алану Гаглоеву.
Кого, на ваш взгляд, каких людей должен привлечь к работе Алан Гаглоев?
Ну, если говорить о человеческих качествах, то, конечно, нужно акцент сделать на людей не только профессионалов, но и людей ответственных, патриотичных, которые способны показывать реальные результаты. К сожалению, у нас сложилась порочная практика, когда многие чиновники допускают злоупотребление своим служебным положением, допускают различного рода нарушения закона, и чаще всего они не то что легким испугом, вообще обходятся без какой-либо ответственности. Максимум их могут когда-то, через сколько-то там лет, снять занимаемой должности. Вот с этой порочной практикой нужно заканчивать. И вот, соответственно, исходя из этой общей установки, из этого общего как бы тезиса, нужно уже подходить к отбору кадров.
Ну, поскольку ожидания народа очень большие к переменам, что все должно измениться в лучшую сторону, то нужно, естественно, привлекать людей с государственным мышлением. В первую очередь с государственным мышлением, с тех, которые душой болеют за эту республику, за этот народ, которые в силу своих больших знаний способны отстаивать национальные интересы, способны строить экономику, развивать ее все отрасли и вот, готовы к этим переменам. А так, конечно, у нас много специалистов, много людей, способных работать, которых до этого времени им просто не давали работать. У Алана Гаглоева, я думаю, что есть выбор.
Это должны быть люди, которые будут хорошими профессионалами, которые прислушиваются к мнению народа, понимают проблемы народа. Я бы в первую очередь полностью сменила всех тех, кто занимался распределением новых квартир. Они ставят превыше всего свои интересы, интересы своих родственников или тех, кто их назначает на эти места. А нужны те, кто будет понимать, что он должен служить народу. Нам такие нужны, конечно.
Честно говоря, я пока не вижу как таковой команды, не вижу специалистов в разных областях, которые бы могли вместе дружно вести по какому-то определенному курсу. Вообще, я считаю, что больше половины работников в министерстве, вот этих чиновников, нужно сокращать. Даже если будет специалист управления достаточно такого среднего уровня, то при минимальном количестве людей эффективность его работы будет больше, чем когда вместо 3 человек работают 15 человек, и между ними размываются обязанности, никто ничего не делает, зато большие деньги тратятся на содержание этого аппарата. Поэтому я считаю, что эффективнее будет сократить чиновничий аппарат и лучше контролировать их работу, чем ставить руководителей при той же системе.
Мнение это может быть только одно, что это должны быть высокопрофессиональные люди. Каждый на своем месте должен знать свою профессию от и до. Меня, честно говоря, не волнуют личные качества этих людей. Меня интересует только профессионализм. Больше ничего. Уважаю гения в любом его проявлении. Поэтому личные качества меня, человека, не интересуют абсолютно никак. Но он должен быть высокопрофессиональным.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Сухуми возмущены заявлениями одного из депутатов Госдумы Леонида Калашникова. На встрече с представителями абхазской делегации в Москве 25 мая он сказал, что законодательство, принимаемое в самопровозглашенной республике для поддержки абхазского языка, ведет к дискриминации русского, что чревато обострением межэтнических противоречий. Виталий Шари об ответе российскому депутату.
В абхазском обществе продолжается активное обсуждение состоявшегося 25 мая расширенного заседания Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками с участием министров, парламентариев и других представителей властных структур Абхазии. Вчера «Эхо Кавказа» рассказывала о реакции в республике на обсуждение в Госдуме упрощения режима перехода государственной границы по реке Псоу, которая, по сообщениям СМИ, состоялась по инициативе абхазской стороны. Но, судя по комментариям в абхазском сегменте соцсетей и заявлениям ряда политиков и организаций, в республике гораздо громче и острее отреагировали на прозвучавшее как бы попутно при обсуждении основного вопроса на заседании высказывание председателя названного комитета Леонида Калашникова. Тот заявил, что в Нижней палате российского парламента озабочены разработкой в Абхазии законодательства, которое формально направлено на поддержку абхазского языка, а на деле ведет к дискриминации русского языка. Конец цитаты. В частности, в республике внесли поправки в закон о выборах парламент, которые предусматривают обязательное знание кандидатами абхазского языка. Кроме этого, ужесточаются и требования по знанию абхазского языка для чиновников. Подобные инициативы чреваты обострением межэтнических противоречий, заявил Калашников. По его словам, опыт Украины показывает, что накопленное взаимодействие может взорваться поверхностным подходом в этой области. Примечательно, что если относительно упрощения перехода госграницы в интернет-комментариях наблюдался разнобой, то есть люди воспринимали услышанное совершенно по-разному, думая каждый о своем, то в реакции на языковой выпад Калашникова царило редкостное единодушие. Разница была только в степени политкорректности и откровенности, в которой выражали свое отрицательное отношение к словам Калашникова, не в первый раз вызвавшего скандал в абхазском обществе. Так, во вчерашнем заявлении Политсовета РПП «Форум народного единства Абхазии» было отмечено, что весьма непродуманным и скоропалительным выглядит заявление депутата Госдумы РФ. Конец цитаты. Высказался и председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное единство» Адгур Арзинба, вплетя свое видеообращение в Фейсбуке и внутриполитические мотивы.
Высказывания Леонида Ивановича Калашникова, они, конечно, возмущают, это такое не должно происходить, это просто демонстрирует, что он реально не владеет ситуацией. Потому что об абхазском языке идет речь. Мы почему принимаем такие законы? Потому что абхазский язык под угрозой. Но меня смутило не только это, меня смутило другое. Почему на встрече, посвященной вопросам облегчения перехода через государственную границу, обсуждаются вопросы недвижимости, вопросы якобы ущемления русского языка в Абхазии. Где была наша делегация? Такие вопросы, повестки заранее проговариваются и прорабатываются. Значит, наши не доработали. Другое скажу, мне не понравилась реакция наших представителей там на встрече. Они бы имели возможность не вдогонку там комментировать, сейчас как они все комментируют, а прямо там на месте твердо обозначить свою позицию. Если надо Леониду Ивановичу сказать, как он на самом деле есть. Это даже может быть не столько вина человека, который эту должность занимает, потому что у него там обширный комплекс вопросов. Эти сигналы, чтобы вы понимали, они идут отсюда. Неправильные сигналы, когда наши чиновники ездят в Москву и пытаются выслужиться перед Москвой и перед отдельными там чиновниками, показать, какие они более близкие друзья кому-то и начинают торговать нашими национальными интересами.
Осудили слова Калашникова и русские общественные организации республики, русская община Абхазии, Черноморское казачье войско Абхазии. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Зона высокого напряжения. Неделя в Абхазии прошла под знаком продолжающегося энергокризиса, а также полемики с Москвой о русском языке и КПП на ПСОУ. Итоги недели подводит Изида Чания.
Большую часть абхазских новостей на этой неделе, как и на всех предыдущих, занимали официальные сообщения о визитах наших чиновников и депутатов в Москву. Начну с того, что президент Аслан Бжани проводит в Москве свой отпуск. Здесь же встречались со своими российскими коллегами министр иностранных дел, министр здравоохранения, депутаты абхазского парламента. А вот министр обороны Абхазии генерал Владимир Ано сбился с маршрута и нанес официальный визит в Сирию, чтобы обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества. Тем временем, как министры и депутаты наносят официальные визиты, проблемы в стране остаются прежними. На этой неделе много времени уделялось энергетическому кризису. Его обсуждала общественность в подаче премьер-министра Александра Анкпап, у которого был отмечен очередной всплеск активности. Напомню, что премьер устроил проволочку энергетикам и обвинил госкомпанию «Черноморэнерго» в неэффективной работе и раздутых штатах. Где КПТ от этой армии работников, задал премьер-министр вопрос руководству «Черноморэнерго». Спустя несколько дней энергетики все-таки решились ответить премьер-министру. В своем заявлении они объясняют Александру Анквап, что на самом деле никакого увеличения штатного расписания не было. В 2015 году в состав «Черноморэнерго» были введены районные подразделения, за счет чего возросла численность госкомпании. К тому же, сообщают они, более половины штатов составляют контролеры, у которых оплата труда сдельная. Энергетики отмечают, что для повышения уровня собираемости за электричество численность контролеров должна быть увеличена. И как здесь не вспомнить, что в 2021 году, несмотря на сопротивление правительства, парламент страны заложил в бюджет деньги на установку дистанционных счетчиков. Но деньги были потрачены не по назначению. О странном поведении правительства, которое планомерно создает проблемы в энергетической отрасли, говорилось и на круглом столе, который прошел в Сухуми. Здесь специалисты, депутаты парламента в очередной раз пошагово перечислили меры, направленные на вывод энергетики из кризиса, о которых не желает слышать правительство. Депутат парламента 6-го созыва Алхаз Джинджоли еще раз отметил, что руководство страны продавливает инвестиции в энергетику. Он считает, что энергетику страны можно поднять и без инвестиций. А предлагаемый правительством вариант дает чиновнику возможность залезть в долю к потенциальному инвестору. Джинджоли призвал общественность не позволять себя обмануть и встать на защиту государственных интересов. Кстати, на обвинение премьера в адрес энергетиков общественность отреагировала неожиданно. Похоже, премьер опять промахнулся и вместо бурных оваций собрал богатый урожай негативных комментариев. Пользователи соцсети спрашивали наперебой о том, какой КПД у правительства во главе с Александром Анквап, насколько сокращен чиновничий аппарат за 2 прошедших года. Премьеру напомнили о его ответственности за энергетический кризис и прошлись по остальным достижениям. Повышение цен на электричество, ГСМ, товары и продукты первой необходимости, медикаменты и так далее. Диагноз общественности – недоговороспособная и недееспособная власть. Между тем, 26 мая из-за аварии остались без света жители Гудаутского района. Отключали от электричества и жителей Гагрского района, но по причине плановых ремонтных работ. Но гвоздем абхазской недели стал депутат Российской Думы. На заседании Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, на котором обсуждались вопросы, связанные с упрощением режима на российско-абхазской государственной границе, председателя комитета Леонида Калашникова понесло. Он выразил недовольство обязательным требованиям абхазского законодательства к чиновникам и депутатам, знанием государственного абхазского языка, что, по мнению российского депутата, является дискриминацией русского языка в Абхазии. Заявил, что Москва рассчитывает на принятие в Абхазии закона об иностранных агентах и сообщил, что считает, что пункт пропуска на границе России и Абхазии должен быть ликвидирован. На инициативы Калашника прореагировали в Абхазии. Депутаты парламента Инар Гицба и Дауд Хутаба сделали заявления, в которых отметили, что российский депутат плохо разбирается в вопросах, вопросах, которые взялся обсуждать, и посоветовали не спекулировать на чувствительных для абхазского общества темах, которые могут дестабилизировать и без того сложную ситуацию. Конец цитаты. Оппозиционная партия «Форум народного единства Абхазии» отметила, что на сегодняшний день в Абхазии существует угроза утраты абхазского, а не русского языка. Глава другого оппозиционного движения Адгор Арцинба выразил удивление, что на встрече, посвященной упрощению перехода границы, обсуждаются вопросы продажи недвижимости, государственного языка. Он отметил, что его претензия не к Калашникову, который не владеет ситуацией, а к абхазским депутатам и чиновникам, которые присутствовали на заседании комитета в Российской Госдуме, но промолчали. Он посоветовал представителям Абхазии быть принципиальными и защищать интересы своей страны. У провластных партий и общественных движений выпады российского депутата не вызвали никаких эмоций. Слова Калашникова о государственной границе пришлось разъяснять и чиновникам, председателю СГБ Роберту Киут и министру иностранных дел Иналу Арцинба. «Мы говорили о максимальном упрощении режима перехода для граждан, а также таможенном оформлении», — сказал Киут. Министр иностранных дел Абхазии Инал Арцинба заверил общественность, что все, что сказал Калашников, это просто мнение, и не стоит столь резко реагировать на его слова. 26 мая в Сухуми прошла встреча представителей различных политических и общественных организаций, которые обсудили общественно-политическую ситуацию в Абхазии и подвели итоги двухлетней деятельности президента Аслана Бжани. Оценка неуд. И напоследок о еще одной странности этой недели. Председатель абхазского оппозиционного движения Адгор Арцинба принял участие в инаугурации избранного президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева и поздравил его. Официальные власти Абхазии ограничились виртуальными поздравлениями.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.